Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о соработниках Бога. Поэтому прочитаем из первого послания, глава 3, стих 9. «Ибо мы соработники у Бога, а вы Божья нива, Божье строение». Многие дети Божьи хотели бы быть соработниками Бога и автоматически причисляют себя к ним, прочитав этот стих. Но должен вас предупредить, дорогие слушатели, это совершенно не так просто, поэтому назовем нашу сегодняшнюю проповедь «Соработники у Бога» и разберем эту тему более основательно. Итак, те, которых апостол Павел в этом тексте называет соработниками у Бога, и Божьи нивы являются детьми света, но не детьми мира сего. Кто не знает и не стремится познать основные понятия Святого Писания, тот не поймет Слово Божие, и тем более не сможет его толковать. Быть соработниками Бога является огромным преимуществом детей Божьих, а так как Господь является истиной, о чем читаем в Иоанна, глава 14, стих 6, «Я есть путь истина и жизнь», то и соработники Бога являются и соработниками истины. Так говорит Иоанн в своем третьем послании, в главе 1, стих 8. «Итак мы должны принимать таковых, чтобы сделаться с поспешниками, то есть соработниками истины». Все, кто не является соработником истины, работают на другой стороне, так как в этом вопросе нет нейтралитета. Но воля Господа заключается в том, чтобы все дети Божии трудились вместе с Ним. Приставка «со» у слова «соработники» касается нас, детей Божьих. Это не значит, что Бог работает с нами и является нашим соработником, а мы работаем у Господа. Центром являемся не мы, но Господь. Господь призвал нас, чтобы мы работали с Ним в Его Царстве. Работая у Господа, мы собираем, а кто не собирает, тот расточает. Нейтралитета в Слове Божьем нет. В Матфея 12, стих 30 написано, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Кто не работает с Господом и не собирает с Ним, тот является расточителем. Логично. Среди соработников Бога Святой Дух не терпит пассивности, поэтому только тот, кто собирает, может вообще быть соработником или соработающим в Божьем Царстве, как говорит апостол Павел в Колоссянах 4, стих 11. Также Иисус, прозываемые Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники или соработники, можно сказать, для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Только те, кто собирает, работают в истине. Интересен тот факт, что расточение или расхищение Святой Дух связывает с волками. Поэтому в Иоанна 10:12 читаем, «А наемник, не пастор, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их». А расхищение, как всем известно, является противоположным собиранию. Соработники Бога, как сказано во втором послании Коринфянам 6:1, не находятся в своей работе или в помощи около Господа, как товарищи по работе, с которыми мастер делится, чтобы предстоящая работа была скорее и лучше закончена. В нашем сотрудничестве с Господом Божья и человеческая силы не соединены. Не соединены также Божья мудрость и человеческие познания. Не то чтобы Бог нуждался в такого рода помощниках, но действие слуг этих соработников пронизана самим Богом, как мы об этом читаем во втором послании Коринфянам, глава 5, стих 20. Итак, мы, посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. А теперь мы наблюдаем и противоположное, то есть, когда Господь является их соработником. Это записано в Марка 16, стих 20. «А они пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и подкреплении словом, последующими знамениями». Параллельные места мы находим в Ефесянах 2.10 и в Евреях 13.20 и стих 21. Ефесянам 2.10. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». И Евреям 13, стихи 20 и 21. «Бог же мира, воздвигший из мертвых пастыря овец великого кровью завета вечного, Господа нашего Иисуса, да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его, производя в вас благоугодно Ему через Иисуса Христа, Ему славу во веки веков». Подчеркнем тот факт, что соработники Бога только Богу дают возможность действовать в себе и через себя. Таковыми являются настоящие соработники Бога. В двух данных местах Писания мы имеем по этому вопросу мощнейшее высказывание. Еще раз, Ефесянам 2.10. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». А в Евреях 13.21 Святой Дух говорит: «Бог же мира да усовершит вас во всяком добром деле к исполнению воли Его». Именно в тех добрых делах, для которых Он сотворил нас и призвал. Для познания нашего Небесного Отца и Господа Иисуса я считаю очень полезным хотя бы коротко исследовать в Слове Божьем выражение «добрые дела». Оно встречается только в Новом Завете и всего 25 раз, что означает «искупление». «Искупление». Мы Его творение в том, что Он искупил нас на Голгофе. И поэтому в Ефесянах 2.10-то и читаем: «Ибо мы Его творение созданы во Христе Иисусе на добрые дела». В Ветхом Завете это выражение не может, конечно, встречаться, так как в Ветхом Завете Господь Иисус непосредственно не открывался, а добрые дела, как мы выше познали, мы можем исполнять только во Христе Иисусе. Он является автором добрых дел. Все 25 мест мы рассматривать не будем, а только лишь самые выдающиеся, чтобы иметь представление об этом выражении. Матфея 5:16. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Так и мы с вами в этом мире должны, как свидетели Господа, светить, чтобы в нас видели отображение Иисуса. Иоанна 10:32. Иисус отвечал им: «Много добрых дел показал я вам от Отца Моего, за которые из них хотите побить меня камнями?» Или Деяния апостолов 9:36. «В Иопии находилась одна ученица именем Тавифа, что значит «серна». Она была исполнена добрых дел и творила много милостынь». 2 Коринфян 9:8. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело». К этому еще Якова 4:17. Или 1 Тимофея 2:10. «Но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию». Еще несколько мест из послания Титу. отстань. Тита 2.14, который дал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Это нас, детей Божьих. И глава 3, стих 1. Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело. Глава 3, стих 8. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сём, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человеком. И так далее. Еще много таких мест. Всего 25. Отсюда мы видим, какое высокое значение придает Небесный Отец добрым делам Иисуса, Сына Его, и добрым делам, которые Он приготовил для каждого искупленного уже в вечности через Иисуса Христа, и ожидает, чтобы мы их исполняли добросовестно и во всей ответственности перед Ним. Отсюда видно, что исполнение добрых дел должно прежде всего характеризовать соработника Господа. В первом послании к Коринфянам 3, стихи 5 по 8, апостол Павел особенно подчеркнул истину, что только одному Богу подобает слава в деле Божьем. Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий, насаждающий же и поливающий суть одно». Суть одно, мы еще встретимся с этим выражением, но каждый получит свою награду по своему труду. Только Бог дает рост. Бог взращивает все. Это и есть решающее. Добрые дела, подчиненные Богу, Господь положил, как написано, любезным образом в наши руки, насаждать и поливать. Это прекрасно и восхитительно. Также ясно вытекает из этого стиха, что и работа по насаждению, и работа по поливанию является ничем, если Бог не даст роста. Если я возьму оглоблю, я думаю, вы знаете, что это такое, посажу ее в огороде, в хорошую землю, так что над землей будет выглядывать всего лишь 20 сантиметров, то это значит, что я ее посадил. И если я 4 раза в день буду ее поливать и добавлять самые лучшие удобрения, то соседи надо мной будут лишь смеяться. Почему? Потому что в моей работе не будет роста. Из этого мы видим, что в одном насаждении поливания нет пользы, если отсутствует жизнь, которая проявляется в росте. А это находится в руках нашего великого Бога и Господа. Он дает всему жизнь, Он дает рост. Слуги, как инструменты в руках нашего Господа, имеют совершенно разные задания, поэтому и разные дары. А именно, согласно первого послания к Коринфянам 3.5, кто Павел, кто Аполлос, они только служители, через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь. Поскольку каждому дал Господь. Павел посадил, это было его заданием, положить в сердца коринфян доброе семя Слова Божьего. Именно это является Божьей нивой, стих 9. А об Аполлосе сказано, что он поливал. Полив является заботой о верующих в отношении ухода за их душами. Оба соработника, Павел и Аполлос, насаждающий и поливающий, совершали свое служение в полнейшей зависимости от Господа и, как сказано, в общении с Богом. Вне внутреннего, теснейшего общения с живым Богом не может быть как насаждение, так и поливание. Поэтому Господь Иисус сказал в Иоанна 15, стих 5, «Я есть лоза». А вы ветви, кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. А о нашем Господе Писание говорит, что Он наш Бог сеет, и что Он наш Господь насаждает, и что Он наш Господь и поливает. Об этом читаем в следующих местах Писания. Исаия 61, стих 3. «Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача — елей радости, вместо унылого духа — славная одежда, и назовут их сильными правдою». А теперь самое главное — «насаждением Господа во славу Его». Господь насадил этот народ свой. Он его сотворил, создал. Далее, Исаия 27, стих 3. «Я Господь, хранитель его, в каждое мгновение напояю его». Поливает, значит. «Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него». И Матфея 13, 37. Он же сказал им в ответ: «Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий». Стало быть, Он и сеет. Итак, в этих трех стихах имеем все три действия Господа для получения плода. В первом послании Коринфянам 3:8 Святой Дух сообщает, что насаждающий и поливающий — суть одно. Это неспроста так написано. Отсюда возникает логичный, чрезвычайно важный вопрос. Что же тогда, если в поместном собрании нет этого единства? Мы должны рассмотреть и этот факт. Абсолютно все равно, о чем бы ни шла речь, это совершенно ясно, что в таком собрании работают верующие, которые не являются соработниками Бога. Ибо если они принимают и выполняют свою деятельность в согласии и в соответствии с Божьей волей, тогда они сами будут едины, единство будет. Так говорит Слово Божье. И везде, где в собрании нет этого единства, то выполняемая работа исходит не от Господа, и потому, что не все работающие являются соработниками Бога, поэтому и отсутствует единство. Значит, работают такие, которые не собирают. Но кто не собирает, тот расточает. Именно здесь кроется исходный корень противоречащих Писанию разделений, так как с кафедры не проповедуют, а говорят такие люди, которые не призваны Господом в Его соработники. Божьими соработниками являются такие верующие, которые работают с Богом в согласии. В том случае, когда люди работают в одиночку, сугубо от себя, возникают диссонансы, ибо у Господа не бывает отклонений и нет отклоняющихся. Как только мы начинаем желать и искать наше собственное мнение, наше собственное право, то мы работаем уже не с Богом, а против Него. Между соработниками Бога в Божьем Царстве и противниками среди детей Божьих находится совершенно немного своеволия. Об этом читаем в Матфея 12, стих 30. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает». Хотя никто из верующих не хочет сознательно расточать, это ясно, но тем не менее это делают. Где отсутствует смирение, там и расточают. При этом в первую очередь речь идет даже не о том, верна ли наша личная точка зрения, не верна ли она, или наполовину не верна, но перед живым Богом мы лишь тогда будем верно стоять, если мы едины в Духе, в Его воле, а это значит, как читаем в Ефесянах 4, стих 3. Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира. Везде там, где действует Господь, царит мир. И наоборот, везде там, где не Господь действует, где действует человек, наблюдается диссонанс. неправомерная борьба, строптивость, упорство, мятеж, бунт, противоречие, расхождение мнений, критика, злое сердце и злой глаз. Благополучие единства собрания, подчеркиваю это, благополучие единства собрания, насколько оно определяется Словом Божьим в смысле Нового Завета, должно стоять над всеми нашими личными мнениями и правами. Общение еще далеко не является общиной или собранием. Я особенно подчеркиваю, что общение составляет всего лишь 25% общины, то есть равно 1/4, как об этом читаем в Деяниях апостолов 2.42. И они постоянно пребывали в учении апостолов, раз, в общении, в преломлении хлеба 3 и в молитвах 4. В этом стихе мы видим 4 пункта, в которых должно пребывать поместное собрание. Если коллектив верующих верно пребывает в этих 4 пунктах, то он, согласно Слову Божьему, определяется как собрание. Если же хотя бы один пункт нарушается, то такой коллектив будет ничем иным, как сектой, так как нарушается один сектор геометрического круга, в который вписываются эти 4 пункта. Правильный геометрический круг разделить на 4 части. Итак, эти 4 пункта учения апостолов, общения, преломления хлеба и молитва являются признаком или знаком различия поместного собрания. В молитве мы должны видеть молитву всего собрания. Если мы ищем благополучие и право собрания, которое является Божьим правом, то мы должны научиться отказываться от собственного права. В тот момент, в который мы ищем поставить на передний план наше право, мы разрушаем Божье право и являемся расточителями. Но если мы выполняем Божью волю и смиряемся, тогда Бог видит нас как соработников. А если Господь не видит нас как соработников, то Он не видит нас и нейтральными расточителей. Тогда мы проявляем волчью натуру, как мы это выше поняли, хотя мы этого не хотим, но так видит нас Господь. Поместное собрание может существовать только на основе слова истины. Вне этой основы собрание не может существовать. Но если пачи чаяния все же бывают такие собрания, то они находятся не в соответствии с Божьей волей и Божьим планом, но в соответствии с человеческими мыслями и намерениями. В поместном собрании далеко не каждый имеет право проповедовать, и только Святой Дух имеет право разрешать говорить, кому он хочет, даже в вопросах, не касающихся проповедования. И только те, кому Святой Дух разрешает говорить в собрании, являются соработниками Бога. Поместное собрание – это единственный удостоверенный духовный орган, в котором мы можем сотрудничать во славу Господа, так как Бог дал нам такое собрание, подарил это небесный подарок. Такое поместное собрание является подарком с неба. Поместные собрания часто имеют определенные симптомы. Эти симптомы являются сигналами бедствия, сигналами нужды, недостатка и ложности. Поэтому поместные собрания нуждаются в помощи каждого дитя Божьего в отдельности и только на почве истины. Именно на этом основано право соработников. Но границы заканчиваются там, где истина больше не является основанием или опорным столпом и краеугольным камнем. О господине жатвы читаем в Иоанна 4:35-38 стих. «Не говорите ли вы, что еще 4 месяца и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас сжать то, над чем вы не трудились, другие трудились, а вы пошли в других. Здесь Господь объясняет, что хотя дары и служение работников различны, но радоваться они будут вместе. Это значит, что они имеют общение в труде с божественным сеятелем, а между собой являются его соработниками. По Божьей милости служение апостолам, его сотрудничество с Господом было основополагающим, как он подчеркивает это первым посланием Коринфянам, глава 3, стих 10. «Я, по данным мне от Бога благодати, как мудрый строитель положил основание, а другой строит на нем, но каждый смотрит, как строит». Об этом же говорит Святой Дух в Ефесянах, глава 2, стих 20. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем». А затем в первом послании Коринфянам 3, стих 10 Павел дальше говорит: «А другой строит на нем, на этом основании Евангелия, радостной вести с Голгофы. Этим основанием является Христос. И как сообщает нам апостол Павел, оно было им положено в Коринфе». Почему апостол Павел говорит здесь о моем Евангелии? Потому что, согласно подтверждению Святого Духа, Павел является основоположником принципов учения Нового Завета. Затем апостол Павел продолжает: «Но каждый смотрит, как строит». В этом заключается ответственность каждого соработника. Каждый должен смотреть, как он подключится в поместном собрании как соработник, чтобы строить, то есть собирать. Одновременно отсюда также вытекает, что наряду с основополагающим служением апостолов и соработников, в более широком смысле каждый рожденный свыше, каждый христианин должен быть соработником у Бога. С Божьей точки зрения – каждый на своем месте, куда Господь его призвал. То, что мы постоянно находим в отдельных поместных собраниях, показывает, что такие собрания часто имеют свое направление на определенный сектор их работы, а не над целостностью всего собрания. Совершенно ясно, что это больше, чем естественно. Личность, выполняющая детскую работу, использует для подготовки к этой работе время молитвы, а кто занимается подростками, тот тоже желает полностью посвятить свое время для порученного ему дела, а третий может проповедовать в собрании, выступать как евангелист, чтобы приводить людей к Господу. Естественно, что каждый из них уделяет или направляет свое внимание на определенный объект, на его задание, так как он по-особенному видит ту работу, к которой он приставлен, чтобы следить за тем, что его касается. Чтобы именно там все шло нормально, таким образом усердие каждого из них связывается с необходимыми мероприятиями для данного задания. Но в таких случаях часто бывает нежелательный результат. Да, я знал одно собрание, где члены развернули так сильно детскую работу, что собрание вскоре развалилось. Работа в одном направлении не является смыслом и содержанием собрания. Необходимо, чтобы, во-первых, собрание стояло в истине, если со стороны его отдельных членов нет смирения и подчинения общему заданию собрания, то оно развалится. Тогда можно сказать, хотя члены победоносно выполняли детскую работу, но собрание победоносно разрушено. Такое поведение находилось в неподчинении общей воле Господа по отношению к собранию. Хотя апостол Павел в посланиях Колоссянам 4 с 11 по 13 стих, Римлянам 16 с 3 по 12 стих, и послание Филиппийцам глава 2 стихи 20 по 30 говорит о некоторых братьях, которых он называет своими соработниками. Читаю Колоссянам 4:11. Также Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных, они единственные сотрудники для Царства Божия, бывшие мне отрадою. И Римлянам 16:3. Приветствуйте Прескиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе. Но братьев было гораздо больше, чем те, которых он вот называет по именам. Об этих других сказано, что они искали свое, поэтому они и не были соработниками Павла. Филиппам 2, 20-21. Ибо я не имею никого равно усердного, кто бы столь искренне заботился о вас, потому что все ищут своего. Все, он говорит, а не того, что угодно Иисусу Христу. Таким образом мы видим, что не каждое дитя Божие является соработником у Бога. Мы видим также, что соработник должен преодолеть к подчинению свои собственные мысли и права. Поэтому соработниками являются в конечном счете такие дети Божии, которые подчиняются интересам и благополучию собрания, и ищут благополучие собрания, а не свое. О соработниках Павел говорит положительно, а о других он говорит, все ищут своего. Не трагично ли это? Они ищут свое право, они ищут свое мнение. Мы можем спросить, почему? Как неприятен все же и как горек этот факт, что дети Божьи могут быть такими несокрушенными и несвятыми, и ищут проявить свое мнение и свою волю. И часто это делают любой ценой. Как горько это для нашего Господа Иисуса, чтобы такое видеть, как мало сходства у таких детей Божиих со Христом. Иисус никогда так не делал. И если все-таки кто-нибудь из вас, дорогие слушатели, найдет в Библии такое место, тот пусть приходит ко мне. Соработники должны быть также борцами или воинами доброй веры, не сомневаясь, как пишет апостол Павел Тимофею. В 1 Тимофея, глава 1, стих 18. «Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин». И 1 Тимофея 6, стих 12. «Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, в которой ты и призван». И исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Подвязайся добрым подвигом веры. Сомнение является подарком сатаны, и мы стоим в ответственности, как мы с этим подарком поступим. Часто на основании различной обремененности детей Божьих мы не можем требовать ответственности у отдельных детей Божьих по отношению появления таких мыслей, то есть сомнения. Но сам Господь ставит их в ответственность, не мы, сам Господь, что они с этими мыслями сделают, как они будут их развивать. Это их, так сказать, ответственность. Перед Господом мы стоим за это в ответственности каждый лично. Мартин Лютер сказал по этому поводу очень метко. Хотя мы не можем воспрепятствовать птицам кружиться над нашими головами, но мы можем им воспрепятствовать строить на нашей голове гнезда. В таких случаях следует взять в руки дубину и до тех пор колотить, пока вся эта дрянь не упадет вниз. За это мы стоим в ответственности, чтобы эти птицы не гнездились в нашей голове, в наших мозгах. Эти птицы символизируют наши мысли. Поэтому при применении Господом по отношению к нам воспитания необходимо соблюдать дисциплину. При появлении неугодных Господу скверных греховных мыслей от них нужно сразу же освобождаться, чтобы подчинить наши мысли Христу. Господь видит лишь тех в правильной и настоящей вере, которые законно подвязаются для увенчивания. 2 Тимофея, глава 2, стих 5. «Если же кто и подвязается, не увенчивается, если незаконно будет подвязаться». Поэтому основанием библейской веры является то, когда христиане мирно и добровольно, а не по принуждению подчиняются благополучию и порядку собрания. Нужно иметь постоянно для этого готовность сердца, за которую мы должны бороться. Это настоящие соработники у Бога, которых Господь хочет использовать, которых Он и сегодня еще присматривает и ищет во всех поместных собраниях. Эта вера соработников проявляется в личной и в ежедневной борьбе молитвы за все нужды собрания. Хотя Бог призвал всех своих детей в соработники, но как мало их все же в действительности. Совершенно немногих уже тогда мог апостол Павел назвать своими соработниками. А о великой массе верующих он вынужден признать, все ищут своего. Видит ли нас всемогущий Бог с неба как своих соработников или как религиозных чудаков, зависит лишь от того, хотим ли мы вообще быть соработниками у Бога. Хотим ли мы от всего сердца быть соработниками у Бога? Такая борьба молитвы совершается особенно скрыто, как в Матфея 6, стих 6 мы читаем. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». И что нам, собственно, мешает исполнять Божью волю в этом и во всех касающихся нас вопросах? Что является этой помехой? Этой причиной является недостаток познаний нашего Господа. Поэтому я сказал целую серию проповедей под общим названием «Разумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Именно это является исходным пунктом. Мы слишком плохо и мало знаем Господа Иисуса, а кто мало знает Иисуса, тот недооценивает Его Слово. Как велико было бы благословение в собраниях, если хотя бы часть братьев и сестер желали бы познать эти мысли, волю Господа, чтобы их исполнять. Поэтому у настоящих соработников Бога есть очень великая опасность утомления, у настоящих, именно у таких соработников, которые не ищут своего, как их видит Господь. Такие соработники вынуждены вести семикратную трудную борьбу, поэтому возникает эта опасность утомления. Итак, каждый отдельный член собрания обязан помочь нести тяжесть общего труда собрания, и во избежание разрушения сам должен отступать на задний план, в любви Христа возлагать все доверие на Него, но не на мускулатуру ни наших рук и ног, не на мускулатуру наших губ и языка. Всю помощь мы ожидаем от нашего Господа Иисуса. И как это горько, если помощь мы ожидаем от плоти, путем плотского вмешательства и плотских речей. Конечно, интересно, как Господь признает и видит дело нашего сотрудничества. Скорбят ли соработники в личных молитвах по поводу своего своеволия? Если нет, то это было бы горько. Почему мы, собственно, так неразворотливы, чтобы позволить Господу переформировать нас в Его образ, чтобы стать больше похожими на Христа? Для этого существует лишь одно обоснование. Мы еще не умерли в той мере, в какой Господь от нас ожидает. В процессе умирания многие дети Божьи пытаются еще перенести части от старого Адама в свою жизнь умирания, в кавычках. Высокомерие и поиск своей правоты еще не умершвлены. Что умерло, то нас больше не тревожит. Но есть и такие, которые утверждают, что они умерли, но практически не полностью. По этой мерке борьба происходит не только в непокоренных сердцах, но и в сердцах тех, которые находятся с такими, которые не полностью умерли, в общении. По этому поводу Слово Божье говорит совершенно ясно в первом послании к Коринфянам, 12 стих 26. «Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли один член, с ним радуются все члены». Спрашиваем себя, почему? Потому что недостает света и познания Писанием. А высокомерие сердца при этом недостатке является главным препятствием. Поместное собрание принадлежит Господу, а не нам. Там должны говорить Господь, а не мы. Своим соработникам Он разрешает лишь то говорить, что Он говорил. Если мы говорим иное и говорим иначе, чем Иисус, то мы не такие милосердные и милостивые, как Он, и не являемся Его соработниками. Поэтому мы должны слушать не отдельного члена собрания. Он не является нам примером, но то, что говорит Дух Божий в собрании, а особенно соработников Господа. Дух Божий не учит ничему иному, как только тому, что говорится в Писании, и о чем Писание учит нас. Многие верующие ожидают что-то от поместного собрания, и не в последнюю очередь помощи. Поэтому многое добавляется к тому, что принадлежит Господу, что в Библии вообще не написано. Не растолковывают слово, а втолковывают, но Господь милостив и не отвечает тем же, когда вмешивается в разговор живого Бога. И верующий думает, что им это позволено, поскольку Бог молчит и не наказывает их. Поэтому поместное собрание не должно поддерживать отдельного члена, а наоборот, отдельный член должен поддерживать и содержать собрание, так как каждый его член является членом Церкви Иисуса. И когда этот порядок соблюдается, лишь тогда Господь благословляет нас через поместное собрание в Своем Слове. К сожалению, сравнительно лишь немногие дети Божии позволяют сделать себя серьезными и дельными соработниками. Мы очень сожалеем об этом. Большинство же детей Божьих образует к тому же, как коринфяне, еще и немного строптивую ниву. А кто трудился над этими коринфянами? Как совершенны современные мужи по сравнению с тогдашними соработниками Аполлосом, Кифой и прежде всего Павлом? Как совершенны? Зависит ли успех полностью от соработников? Если да, то в таком случае вина лежала бы на апостоле Павле за то, что коринфяне не были более духовными. Поэтому повторяю, что каждый отдельный член в поместном собрании ответственен перед Господом за духовное состояние, и никогда кто-то другой. Но как тогда, так и сегодня, постоянно проявляется внутреннее сопротивление против верных соработников. Зависть, которых Господь в полном смысле удостаивает быть своими соработниками. Эти строптивые дети Божьи не понимают, что они прежде всего наносят вред себе, Это очень печально. И как тогда этот факт огорчал апостола Павла, так и сегодня это приносит печаль нашему Господу Иисусу. Да не спошлет Господь обильно милость, так как Он богат ею, чтобы нам сегодня познать, как нарисовал Святой Дух эти факты в данной проповеди, каковыми должны быть настоящие соработники у Бога, чтобы мы выполняли эти добрые дела, которые приготовил Небесный Отец во Христе Иисусе, Сыне Своем, для каждого искупленного еще до основания мира, как мы читаем в Ефесянах, глава 2, стих 10. Аминь.